Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Сегодня мы продолжим, братья и сестры, рассуждение над книгой послания Римлянам. Это 12 глава. И тема сегодняшнего нашего разбора – это служение и богоугодный золотой характер. И о том, где этот характер взять. Я прочитаю текст, на который мы сегодня будем рассуждать. Он записан, 12 глава Римлянам, с 9 стиха. «Любовь да будет непритворна, отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру, будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, почтительности друг друга предупреждайте». В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. В нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве. Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомысленны между собой и не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе». Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром пред всеми человеками. Если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано «Мне отмщение, я воздам», говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напой его. Ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. В прошлый раз мы говорили о том, что мы должны пребывать все в служении, соответственно, тому дару, который каждый из нас получил. Мы говорили о служении как о жертве, той жертве, которой мы отдаем себя на служение. В начале главы говорится, итак, возлюбленные, отдайте себя в жертву живую для разумного служения. В общем-то, это хорошая фраза, хорошая истина, но и с ней теоретически легче согласиться, чем практически ее воплотить. Павел говорит о том, переходя к практической части этого разумного служения, по сути он говорит, служите теми дарами друг другу, которые получили. Каждый из нас имеет свой дар, особую способность, которую нужно посвятить Господу. Если мы посвящаем все тело, то и эту конкретную способность, в чем мы наиболее одарены Богом. Павел перечисляет несколько даров. Он говорит о пророчестве, об учительстве, о служении или о диаконском служении, там диакония написано. Там говорится о добродетели, там говорится об обличении. Но главная задача этого перечня не в том, чтобы дать полный список даров Духа. Такого списка нет. Он бесконечен, как сам Дух. Но Павел подчеркивает, что практическое доказательство того, что наше тело находит, как жертва живая у жертвенника, заключается в том, можем ли мы определить свой дар, не мечтая о себе много, но постепенно определиться, что мы в теле Христа, и найти, постепенно желая быть полезным в теле Христа, найти это конкретное место в каждых конкретных обстоятельствах. Даже кто-то задавал вопрос о служении, какое сейчас служение. Вы знаете, в каждой конкретной обстоятельстве бывает совершенно другое служение требуется. Если вы в воде, там не требуется быстро бегать, другие обстоятельства. Вы оказались где-то на скале, совершенно по-другому. Бывают ситуации, где надо ползти, бывают ситуации, где надо молчать, бывают ситуации, где надо говорить. Каждый раз у тела проявляется особая способность, которая лучше всего помогут организму в этой конкретной ситуации. Очень важно для нас открыть себя, открыть свое место в церкви. И у каждого из нас есть свой дар. Наша проблема, мы говорили о том, что мы иногда стоим в очереди, а вокруг одних и тех же даров. А их перечень небольшой, нам кажется, они блестят, и поэтому все там находимся. Павел говорит, что в организме мы члены друг другу. Есть в организме очень много незаметных членов, которые выполняют важнейшую функцию. Но из-за того, что они незаметны, мы иногда не хотим делать это служение, потому что они незаметны. Но если мы отдаем тело свою жертву для разумного служения, мы понимаем, что мы Богу служим, мы сможем с радостью совершать это. И мы в прошлый раз говорили, что жертва заключается в том, что если пророк пророчествовать, несмотря на обстоятельства, если учитель продолжать учить, если служитель продолжать служить, неважно, кто что скажет, неважно, как относится, Благотворитель, продолжай благотворить с радушием. У каждого из нас есть свой дар, и у нас у всех есть достаточно причин, чтобы оставить служение, в котором мы находимся. Мне кто-то намекнул, но ты, наверное, имеешь в виду, что служение твое – это жертва перед Богом, поэтому даже если в церкви останется 10 человек, ты служение не уйдешь. Я не это имею в виду. Если служение мое не приносит пользы, если оно приносило определенную пользу в определенное время, и оно перестало служить, это для меня сигнал перейти на другое служение, которое Господь откроет. И вопрос не в том, что нам нужно взяться за какое-то служение. Мы видим, хотим петь, пользы нет от этого, а мы продолжаем. Не в этом дело. Но в том, чтобы, желая быть полезным телу Христа, находясь уже этого жертвенника, найти свое место и продолжать служить Господу в пределах того дара, который Бог нам открывает. И как раз оставаться в этом даре труднее всего. Это искушение оставить здесь у пророка, учителя, у служителя, у диакона, у того, кто раздает, кто начальник. У каждого из нас достаточно причин, чтобы оставить служение, в котором мы находимся. Я знаю музыканты, певцы, очень такие нужные, яркие таланты, но обычно они очень чувствительны. Стоит сказать неаккуратное слово, ну тогда и петь не буду. Так не говорят, но так бывает, так делают. Продолжать служить, несмотря на то, что говорят, несмотря на обстоятельства, в этом есть суть жертвы. И если мы можем продолжать служить в пределах того дара или той нужды, которая открылась в церкви, и мы можем послужить, это и есть доказательство, что мы жертва у жертвенника в разумном служении. Сегодняшняя тема – служение и благоугодный золотой характер. И вопрос, который возникает у нас – какой характер требуется для успешного служения Богу? И Павел очень просто перечисляет этот характер. Не просто, чтобы наш разум изменился, не просто мы должны понимать, что мы члены тела и думать о себе скромно, не просто служить, но важно, чтобы у нас был характер. Характер достойный, золотой характер. Без хорошего характера не получается хорошее служение. Но где же этот характер взять? Вы знаете, самое трудное, есть способные люди – церкви. Но самое трудное, пока не занимаешь положение пресвитера и тебе не приходится принимать решения, все намного проще. Но когда приходится принимать решения, есть много способных людей, но есть мало людей с должным характером, которые могут служить, при этом проявляя должный характер, точнее характер, и делает их служение успешным. Бывают очень талантливые люди, но у них характер никудышний, и с их служения никакой пользы в конечном итоге. Потому что характер уничтожает служение. Где же взять этот золотой характер? Говорят, ну, у него, говорит, золотой характер. Где его взять? Если все мы рождаемся с испорченной природой, каждый из нас имеет определенное поражение, если не в одной части, так в другой. Где его брать? Как раз об этом сегодня мы будем говорить. Давайте сначала посмотрим, какой характер требуется для успешного служения. Павел рассказал о служении, что мы должны пребывать в служении, которое нам дал Господь. Он перечисляет качества характера, кем мы должны быть при этом. Он перечисляет очень просто. Он говорит, любовь да будет непритворна. Отвращайтесь зла, прилипайтесь к добру. Первое, что он говорит, характерная особенность человека, который служит, и у него служение будет успешно, у него должна быть любовь непритворна. Это не так просто. Вы знаете, можно прилагать усилия, но любить можно притворно. Любить можно из выгоды. Нам кажется, что мы любим, но мы предполагаем определенную выгоду от того, что мы имеем добрые отношения. Мы даже этого не понимаем. Люди, которые вступают в брак, говорят, а мы, люди, любим друг друга. Любят ли они на самом деле друг друга, они узнают позже. Пока у них есть определенные приятные чувства, которые их влекут друг к другу. И если вы их спросите, вы действительно убеждены? Они говорят, действительно убеждены. Но за это может быть просто стоять мне просто приятно с ним, приятно с ней. При этом есть определенные выгоды, которые он до конца не высказывает, и она не до конца понимает. Но на самом деле за этими чувствами есть определенная выгода. Нам просто приятно быть вместе. На самом деле люди любят друг друга. Это не так просто определить. Это время показывает. Но что интересно, что здесь Павел говорит: «Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру». Для того, чтобы любовь была непритворной, очень важно, чтобы этот процесс происходил. Нужно отвращаться от зла и прилепляться к добру. Отвращаться, что это значит? Отвращаться, питать отвращение, ненавидеть с ужасом, отвращаться. Вы знаете, мы иногда можем ненавидеть последствия зла. Мы думаем, если мы будем делать вот это и это, если мы будем, мы заболеем от этой болезни. И если мы будем делать, мы пойдем в тюрьму, нас накажут. Но не об этом здесь Павел говорит. Отвращайтесь зла. Для того, чтобы любовь была непритворна, нужно, чтобы этот процесс развивался. Отвращаться зла. У нас должно развиваться внутреннее чувство отвращения к злу во всех его проявлениях. Помните, есть Писание говорит: начало мудрости есть страх Господень. А страх Господень — это что? Страх Господень — ненавидеть зло. Когда мы ненавидим зло во всех проявлениях, и даже в том, если мы чувствуем, что мы любим из выгоды, что мы можем манипулировать любовью, это зло. Нужно отвращаться зла и прилепляться к добру. Все то, что доброе, в отношении к нему надо прилепляться, к этому надо стремиться. Как раз об этом Павел говорит. И тогда любовь будет непритворна. Это первое качество характера – это любовь непритворная. Это то, о чем мы вначале говорили. Помните, мы говорили о предопределении, об избрании. И люди много об этом говорят. Но самый важный признак избрания, как мы говорили в Ефесянам, он определяется следующим образом. Бог прежде создания мира избрал нас, чтобы мы были святы пред Ним в любви. Избрание, истинное избрание в реальной жизни открывается через оригинальность нашей любви. Разговоры о доктринах, об устройстве, как мы устроены, что мы говорим, что мы учим. Это все теории. Бог избрал нас, чтобы мы были святы пред Ним в любви. И если кто-то заявляет, что я избранный, и он претендует на это должно открыться в нем в том, что он оригинально любит, не так, как другой. Он предопределил нас, что мы были подобны образу Сына Его. Если мы подобны на Христа, мы ближе к этому образу, мы можем с уверенностью говорить об этом. Просто разговаривать нет смысла. Поэтому первое, что Павел говорит, качество характера – это любовь, которая непритворна. Будьте братолюбивы друг к другу, с нежностью, пощительности друг друга предупреждайте. Что интересно, здесь Павел употребляет, что эта любовь, она переходит в другие сферы. Он употребляет братолюбие, здесь термин с нежностью. Это тот термин, который определяет любовь внутри семьи. Любовь между нами должна быть такая, как в семье происходит. Мы любим друг друга, как родственники любят друг друга и стремятся друг друга поддержать. Семья – это только начало, где мы учимся такому роду любви. Но когда мы узнаем, что мы члены тела, мы тело Христа, мы все родственники. И если мы не помним эту истину и рассуждаем так, как будто мы чужие, отдельные семьи, значит, еще не произошло преобразование нашего ума. Ум не меняется. Мы все родственники, у нас один отец. И как раз вот это чувство братолюбивы, будьте друг другу с нежностью, почтительностью друг друга предупреждайте. Интересно, почтительность, а вы знаете, что такое почтительность? Это цена, стоимость, честь, почет. Почитание, попечение. Нужно оказывать должное, нужно считать других выше себя. Нужно считаться с царским достоинством ближних, которые окружают меня. Мы забываем это. Причем предупреждаете. А что значит предупреждать? Это значит, греческий термин значит предупреждать, опережать, быть впереди, идти впереди, предупреждать. Это прежде чем нам окажут уважение, мы должны это сделать первыми. Не ждать, что нам окажут особую честь или уважение, но стремиться сделать это первым. Вот признак, вот и необходимое качество для служения. А мы все служители в теле Христа. Посмотрите дальше, что он говорит. Усердие не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. Вы знаете, чтобы не ослабеть усердие, это непростое дело. Мы начали какое-то служение, кто-то что-то сказал. Никто не обращает внимания, да, никому это не надо, зачем я это буду делать? А если еще определенные люди не подошли, не поддержали, хотя должны поддержать, думают, я занят, у меня работа, у меня еще что-то. Писание говорит, Павел говорит, усердие не ослабевайте, духом пламенейте, дух должен гореть. Кстати, насчет усердия не ослабевайте, что это значит не ослабевать? Этот термин, который здесь употребляется, греческий термин, значит медлительный, ленивый, тягостный, внушающий опасения. Вот у человека есть усердие, но постепенно он становится ленивым. Мне надо отдохнуть, я устал. Или вот попросишь его, как будто прилагает усилие, но оно тягостное и внушающее опасение. Ты начинаешь думать, Господи, стоит ли еще раз его просить? Так Павел говорит, с тем, который служит Господу, должный характер христианина, которого успешное служение, усердие его не должно облениться, он не должен стать тягостным, оно не должно внушать опасение. Не нужно усердие ослабевать, дух должен греть. И, кстати, чтобы это делать, легко сказать, чтобы это было, но чтобы достигнуть это на практике, это не так просто. Поэтому Павел говорит, Господу служите. Ничто не может удержать усердие на высоте и дух пламенеющим, как должная позиция перед Богом. Братья и сестры, никогда не будет в нашей жизни, что будет, да, заметит наше служение, поддержит, скажет хорошее слово, один раз скажет, 10 раз не скажет. Всегда будут те люди, которые плохое скажут о нашем служении. Всегда будут причины оставить служение. Единственное, что нам поможет держать усердие на высоте и наш дух горящий, это чувство жертвы. Отдайте себе жертву живую для разумного служения. Помни, кому мы служим. Вот это чувство, для кого мы это делаем. Более того, здесь написано «Господу служите». Слово здесь, которое употребляется, это не то слово, где перечень даров, кто имеет служение, пребывает в служении. Там диакония, просто как слуга, как служение, диаконское служение, можно так сказать. Здесь другое слово. Слово здесь «служить», «быть рабом», «быть в порабощении», «служить», «исполнять обязанности раба». Если есть эта духовная позиция перед Богом, я раб Божий, совершенно не важно, что люди говорят, я Богу принадлежу, я Его раб, ничего не стоящий, я Ему принадлежу, и я рад этой особой позиции. Когда-то я помню еще советские времена, когда писали много атеистических книг, один поэт христианский написал в ответ, я раб Христа, как званием вельможим, и этим рабством горжусь и дорожу. Ты раб вещей, за гонорары можешь продать и честь, и жизнь свою. Одному из известных атеистов это был ответ на его книгу атеистическую. Это служение Богу, это рабское подчинение, что я завишу, полностью для Него служу. Совершенно не важно, что люди говорят. Я знаю, чей я раб. И я горжусь, я дорожу этим рабством. Если нет этой духовной позиции, обязательно усердие ослабеем. Обязательно наше усердие станет тягостным, внушающим опасения, обязательно наш дух потухнет. Без этой позиции, кому мы служим, невозможно остаться в служении. Если посмотреть на жизнь Христа, если бы он не знал, кому он служит, если бы не знал, что Бог его Отец, сколько было у него примеров оставить все это. И последнее на кресте, заканчивается его служение, не то что хорошего слова, плюют на него, поносят его. Отняли всякую ему честь и достоинство, смеются на ним и кивают головами. Но он остался верен служению. Он был верен до смерти и смерти крестной. Поэтому, братья и сестры, когда вам кажется, что уже то служение, которое вы несете, надо бросить, вспомните, что вам еще гвозди в ладони не бьют, как били Христу. И достоинство, честь Христа зависело от того, что он не остановился в своем служении. Смотрите, что дальше говорит Павел. «Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянно». Утешение наше – надежда. Помните, мы говорили у Иакова, «Делай добро, да не унываем, свое время пожнем, если не ослабеем». В служении, которое мы совершаем, легко пасть духом. Можно ослабеть, но нужно помнить надежды. Утешайтесь надеждой. Надежда, что мы не трудимся, как не имеющие надежды. Чтобы вы не скорбели, как не имеющие надежды. Господь обязательным образом пошлет скорби, но в этих скорбях формируется терпение. В этих скорбях формируются качества, необходимые для Господа. Он готовит нас для вечности. Как-то одному страдальцу пришел его друг и выразил какой-то философский подход. И он говорит, знаешь, брат, страдание скрашивает нашу жизнь. И этот страдалец сказал: да, но это я выбираю краску, которую будет моя жизнь окрашена. Страдание может сделать нас жесткими, черствыми. Или страдание может украсить нашу жизнь. Мы можем приобрести необходимые качества характера, которые Бог видит, что у нас должны быть. Говорит, молитвы постоянны. Павел здесь говорит о постоянстве молитвы. Это не просто молитва, которую мы утром, вечером, за обедом. Это постоянное общение с Богом. И это постоянное общение с Богом будет когда? Когда мы у жертвенника. Когда мы жертва живая. Когда мы в разумном служении. Мы рабы Его, мы Ему служим. Вот это постоянный разговор с Господом. Это то, что поможет нам утешаться надеждой, быть терпеливым. Без этого постоянного разговора, этой молитвы постоянной, которая не зависит от нашего телоположения, она постоянно происходит. Это постоянная беседа с Господом. Где вы едете, вы учитесь, вы работаете, вы отдыхаете, вы поговорили с людьми, но вы все время мысленно к Господу возвращаетесь. Об этом Павел говорит. Вот это качество характера, которое необходимо для успешного служения. В нуждах святых принимаете участие, ревнуете о странопринятствах. Павел говорит, еще одно качество служителя, оно очень важное, чтобы в нуждах святых принимать участие. Интересная фраза. Перед этим было сказано, в молитвах будьте постоянны. В молитвах мы что делаем? Мы обращаем «Отче наш», сказали пару слов, да святится имя Твое, да будет воля Твоя. А потом целый перечень того, что мы хотим от Бога, правда же? Мы хотим получить что-то от Него. Мы исходим из положения «Я дитё Твое». Во имя Иисуса Христа мне дарована эта святость. «Я дитё Твое, святого Бога, я Твой сын, я Твоя дочь». Но что дальше интересно? В нуждах святых принимаете участие. Если мы молимся Господу, чтобы Господь нас благословил, и был с нами, дал нам. То когда в нашей жизни появляются святые, которые имеют определенную нужду, это наши братья и сестры, служители, люди, с которыми мы сталкиваемся. Иногда это слово, иногда это материальная поддержка, не знаю, в разной форме оно проявляется. Павел говорит, принимайте участие. Когда мы принимаем участие, мы те самые говорим, мы у Господа просим и получаем. Так же, как мы участвуем в нуждах других. Это связано, наши молитвы связаны с нашим участием в разных нуждах святых. Вот приехал к нам брат. Сколько ему уже? Скажи, брат, сколько вам уже лет? 70 лет. Брат продолжает служить. И когда городская машина, которая у него была, она уже не работает. По дорогам, которые на Украине, это невозможно. Это та нужда, в которой нам надо найти форму, как поучаствовать, помочь брату. Бывают попроще нужды. Задача наша – участвовать в них. Ревнуйте о странноприимстве. Ревнуйте, бегите, стремитесь к тому, чтобы к себе в гости кого-то пригласить. Поделиться благословением Божьим. Ревнуйте о странноприимстве. Братья, скажите, пожалуйста, мы ревнуем о странноприимстве. Есть у нас эта горячая тяга, чтобы обязательно кого-то пригласить к себе в гости, общаться, оказать ему доброе. Мы иногда это делаем, но ревности нет. Для успешного служения у всех у нас должна быть ревность о странноприимстве, потому что в этом странноприимстве принимать странников, принимать друг друга, как раз развивает те добрые отношения, которые нужны нам для служения. Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, не проклинайте. Нужно, чтобы у того, кто служит Господу, был этот дух благословения. Он не проклинал, но благословлял. Вы знаете, что мы иногда делаем? Мы не доходим иногда до того, чтобы проклинать, но и не благословляем. Вы знаете, что слово «благословлять» значит? «Благословлять» – это значит, я взял термин со словаря, выписал. Это слово имеет три значения. Хорошо отзываться, воздавать хвалу, восхвалять. Разные люди встречаются с вами. Когда мы их не проклинаем, но мы отзываемся плохо, мы их не благословляем. «Благословлять» – это значит хорошо отзываться, воздавать хвалу, восхвалять. Я помню старый пример, как-то дочь спросила у матери, ты настолько добра, что ты даже о сатане найдешь сказать что-то хорошее. Да, конечно. Его неутомимость достойна подражанию. Понимаете, мы иногда действуем по-другому. Есть человек, и о чем мы можем говорить? О плохих его качествах. Писание говорит, благословляйте. Это значит хорошо отзываться, воздавать хвалу, восхвалять. Второе, призывать Божью благодать на кого-то или на что-либо. И третье – одарять благом. Писание говорит, благословляйте, позитивная позиция, благословляйте. Говорите хорошо о ближних, говорите друг о друге. Даже если есть что плохое, есть 10 плохих качеств, выберите одно хорошее. Это и есть благословлять, говорить хорошо. Вот смотри, как он это делает. Вот смотри, как это сказал, как он это сделал. А вот посмотри, говорить о добром. Это необходимое качество, чтобы наше служение было успешным. Призывать благословение на его семью, на его голову. Есть всегда достаточно причин, чтобы говорить плохо о наших ближних. Но Павел говорит, для успешного служения, говорит, благословляйте, а не проклинайте. То, что мы не проклинаем, нам кажется достаточно. Но мы и не благословляем. Должна быть активная, позитивная позиция. Благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь с радостью, плачьте с плачущими. Как-то была проповедь «Не будь побежден злом». Я более подробно останавливался на этом тексте. Но обратите внимание, что мы готовы разделить и радость, и печаль. Но обратите внимание, что плакать с плачущими легче. Когда у человека проблема, мы, конечно, можем снизойти. Конечно, сердце располагается, когда в горе у человека. Но радоваться с радующимся намного сложнее. Когда у человека успех, а у меня успеха нет, радоваться с ним очень сложно. Когда у него хорошая работа, а у меня ее нет, трудно радоваться. У кого-то хороший дом, а у меня все время на квартире, Радоваться за чужое благословение очень трудно. Но качество необходимое для того, чтобы было успешно наше служение, в том, что мы могли радоваться с радующимися. Но для того, чтобы радоваться с радующимися, нужно отвергнуть себя. Нужно не думать о себе много. Нужно понимать, что Господь располагает нас в разных обстоятельствах. Иногда у нас благословение, а у ближнего печаль. Иногда наоборот. В этих обстоятельствах формируется характер. И наша способность радоваться с теми, которым радостно, в которых есть благословение, и плакать с тех, у которых печаль. Это есть и необходимое качество для того, чтобы наше служение было успешным. И дальше Павел говорит, будьте единомысленны между собой, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе. Мы можем говорить сколько угодно о единомыслии. Говорит, у нас оно должно быть, но нет у него. Мы стараемся, мы все согласны, что мы должны быть единомысленны. Но у каждого у нас есть своя точка зрения. И в чем проблема? Почему иногда не достигается единомыслие? Когда у нас есть мысль, да, одна цель, мы объединены, как одна семья. Да, пастор такой, служители такие, или вот это вот. Писание говорит очень конкретно. Будьте единомышленны между собой, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе. Единомыслие разрушают мечты о самом себе. Согласиться с другой точкой зрения – это значит где-то прижать свою собственную. Мечты о своей значимости вслух нельзя сказать, потому что это неприлично, мы так воспитаны. Но если люди не догадались, что я такой значимый, то я останусь при своем мнении. И идею чужую поддерживать не будут. Пусть знают, как без меня будет им плохо. Как раз в этом проблема. Для того, чтобы было единомыслие, говорит, не высокомудрствуйте, не мечтайте о себе. Это очень простая истина. Мы продолжаем в той или другой мере мечтать о себе. Но почему не надо о себе мечтать? Есть очень простой ответ. Потому что наши мечты не могут подняться даже приблизительно до того уровня, что Господь дает нам по благодати. И если мы мечтаем о себе, своим плотским разумом, мы недалеко уходим. Мы не приближаемся к достоинству, которым Господь дает нам обеспечивать Церкви Христа. Не думайте себе много, думайте скромно. Мы тело Христа. Самое большое в этом мире, все исчезнет, останется тело. Наша причастность к естеству Христа. Мы не до конца понимаем значимость, славу нашего причастия. Но если наш разум преображается, нам легче. Не мечтать о себе, но продолжать мечтать о себе. И люди, которые втихаря, даже не вслух, мечтают о себе, это те люди, с которыми очень трудно договориться. То ли в организации, то ли в церкви, они всегда проблемные. Они находят тысячи причин, почему не согласиться. И в чем причина? Никогда вслух не скажет. Но Павел говорит, не мечтайте о себе. Эти внутренние мечты, которые идут от плотского разума, разрушают единомыслие. Поэтому нам нужно отказаться, не думать о себе много, думать о себе скромно, остановить все мечты о нашем достоинстве. Господь беспокоится. Это простая истина. Но как трудно себя остановить. Никто не хвалит. Да хоть идеи подал, чтобы похвалили. Не знаю, в разной форме это проявляется. Но обратите внимание, единомыслие разрушает наши тайные мечты о самих себе. Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром пред всеми человеками. Вот это не воздавать злом за зло, кажется, я же не воздаю. Но зло иногда имеет разные формы, непредсказуемые формы. Вот мне ближний достал и, видимо, не оказал мне должного уважения. В другой ситуации, когда я могу заступиться за ближнего, поддержать его, а я промолчу. Это зло. Это зло, всего лишь не сказать. И сейчас есть, кстати, в России продолжается процесс над Ходорковским и Лебедем. Это в свое время известные бизнесмены, сотни бизнесов они открыли по всему миру. Большая компания ЮКОС. Сейчас их судят. Похоже, что власти хотят раздавить этих двух людей. Такое впечатление, очень благородные люди, очень умные, одаренные эти два человека. Я так немножко слежу, что с ними происходит. На днях пришел один простой человек, который не занимал особого положения. Он просто, когда банки обанкротились в 90-х годах, один из банков возглавлял Лебедев, и было очень много тех, которые обращались в суды, чтобы им возместили потери их. Он был, возглавлял комитет вот этих всех пострадавших. И в конечном итоге те, которые жаловались на банк, который возглавлял Лебедев, этот банк выплатил всем должникам. И он услышал, что эти два человека находятся в суде. Их судят, им грозит большой срок. Он пришел в суд. Ему нечего было сказать особенно. Это простой бедный человек. Это в свое время богачи. До сих пор, наверное, есть большие средства у них. Его спрашивает прокуратура, почему вы сюда пришли, кто вам заплатил? Говорит, никто не платил. Но я понимаю, что если люди в беде, моя совесть подсказывает, если то, что я знаю, я могу сказать, что этот руководитель банка сделал все, чтобы было выплатить всем, которые пострадали в результате банкротства. Я хочу сказать, что он это сделал. Я хочу сказать, что с этим банком у нас не было проблемы. Немного он сказал. Он мог бы промолчать. Не мстите за себя. Такая тонкость. Никто не заметит. Человек в беде. Я просто промолчу. Не мстите за себя. Можете сказать доброе слово? Скажите. Можете защитить своего врага? Защитите. Надо мстить? У меня отмщение, я вас дам. Дайте место гневу Божьему. Не наше дело месть. Не наше дело воздавать. Очень важно, чтобы у нас, как служителей, у всех была эта правильная позиция, чтобы мы никому не воздавали злом за зло. Но пекитесь о добром пред всеми человеками. Интересно слово «пекитесь». А что значит слово «пекитесь»? От греческого слова, которое значит «заботиться», «печься», «стараться», «думать наперед». То есть пекитесь о добром. В какой бы ситуации человек ни находился, кто бы он ни был, друг или недруг, мы все время наперед думаем, как сделать ему доброе. Что бы он ни сделал наша позиция – развивать это качество, воздавать добром. Потому что Бог посылает нас недругов, врагов, с тем, чтобы сформировать это божественное качество. Это Бог так поступает. Воздавать добром за зло. Кто-то сказал, злом за зло воздать – это по-человечески. Но воздавать злом за добро – это по-дьявольски. Но воздавать за зло добром – это по-божьему. И когда мы способны врагов благословлять, не мстить, даже в незаметных, невскрываемых, таких тайных формах. Когда мы этого не делаем, мы похожи на нашего Господа. Мы у жертвенника, и мы постепенно становимся похожим на Него. Но мы можем увлечься местью. Не мстите за себя, возлюбленный, но дайте место гневу Божью, ибо написано мне отмщение, я воздам, говорит Господь. И, наконец, смотрите, итак, Павел делает заключение. Если враг твой голоден, накорми его, жаждет, напой его, ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горячие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Вот перечень характера, который можно сказать золотой характер. Представьте себе, что это был ваш муж такой, или ваша жена такая, или ваш сосед такой, или ваши дети такие, с такими качествами характера. Это был бы рай на земле, правда же? Прочитайте этот список, и вы будете довольны жить с таким человеком. Как раз Господь хочет таких людей. Не просто талантливых, не просто служащих, но тех, которые имеют вот этот золотой характер. Богоугодный, должный характер, золотой характер определяется очень просто. Это характер, в котором зло постоянно побеждается добром. Или добро побеждает зло. Это характер, в котором торжествует добро. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Побеждать в данном случае, быть побежденным, побеждать, завоевывать, одерживать решительную победу, быть победоносным. Павел говорит, не будь побежден, не становись рабом зла, будь победоносным своим добром над злом. Вы смотрите, это и так, 20 стих, он делает итог всему этому. Поэтому можно сказать таким образом, чтобы в любви мы можем притворно любить, и зло нас победит. Мы можем отношение к нашим братьям как будто бы любить, но без нежности. Мы можем усердие ослабить. Наш дух может потухнуть, и мы забудем, что мы служим Господу. Это значит, что наша душа опалена злом. Это значит, что когда у нас страдания, мы забываем об надежде, и у нас терпения не хватает, и в страданиях не хватает терпения. Это значит, что зло берет верх над нашим характером. Это значит, что когда мы молимся, просим Бога, но когда нужда святых рядом появляется, мы закрываем свое сердце. Это значит, что зло в определенном смысле победило нашу душу. Это значит, что когда мы не способны благословлять и проклинаем, зло победило нас. Это когда мы не проклинаем, но не благословляем. Это значит, в определенной форме зло победило нашу душу. Оно проникло в наше сердце, и мы не способны благословлять. Это значит, что когда мы даже и плачем с плачущими, но у нас не хватает мужества, силы воли, духовности, радоваться с радующимися. Когда у нас неудача, а ближний имеет успех, это значит, что зло где-то опалило нашу душу. Это значит, что когда нет единодушия, мы обвиняем всех вокруг, а на самом деле мы мечтаем о себе и того не думаем, что мы сидим на скамейке, побежденные злом, в рабстве у зла. Нет единодушия, и мы находим сотни причин, почему нет единодушия, но не говорим, не показываем пальцем на себя. Это я сижу, мечтаю. И то, что я говорю, исходит из источника моего сердца. Я мечтаю о себе слишком много. Это зло, которое незаметно победило наш дух. И, наконец, когда мы мстим за себя в той или иной форме, даже если мы разрушим нашего ближнего и заслуженно, но при этом это значит, что зло победило нас. И когда мы мстим, это значит, что мы уже пораженные. Самая большая победа, когда из врагов мы делаем друзей. Самое эффективное средство против зла – только добро. Зло, оно имеет множество форм выражения. Мы иногда не думаем, что это зло. Поэтому Павел так и суммирует. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. В служении мы все время соприкасаемся с добром и злом. Вы помните, когда Адам и Ева вкусили от дерева познания добра и зла? И в чем проблема? Зло стало одолевать потомка Адама. И чтобы победить зло, нам нужно быть жертвой. Нам нужно находиться в служении Господу. Только таким образом мы можем победить зло. И побеждая зло, мы духовно растем. Что бы мы ни делали, в любом служении всегда идет борьба между добром и злом. Всегда есть форма зла, которая незаметно меняет свое лицо, входит в нашу душу и убивает наше усердие, угашает наш дух. Поэтому Павел говорит, что золотой и богоугодный характер, когда мы находимся в служении, и при этом в нашем характере добро торжествует. Во всех его проявлениях мы ненавидим, отвращаемся от зла и побеждаем зло добром. И последний вопрос. Где мы можем взять этот золотой характер для успешного служения? Знаете, как замкнутый круг. Мы должны служить Богу согласно тех дорог, которые у нас есть. Но чтобы было служение успешно, нам нужно иметь этот золотой характер. А где его взять? Мы все хотим, мы о нем рассуждаем, проходим библейские уроки, ходим на семинары, слушаем проповеди. Но иногда не кажется вам, думаю, а мой характер еще далеко-далеко от того, какой он должен быть. Можно всю жизнь рассуждать об этом, но характер не меняется, он не становится таким богоугодным. Он не становится золотым, и нет успеха в служении. Где этот характер взять? Как его проверить? Что нужно мне? Павел говорит, будьте, не будь побежден. Но как это сделать практически? Я сейчас покажу очень простой принцип, который Павел предлагает, который вы уже знаете. Я его просто повторю. Все оно взаимосвязано одно с другим. Итак, моляю вас, братья, милосердием Божьим представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную. Это первое условие. Представить свое тело в жертву Богу для разумного служения. Не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодно, совершенная. Если идет преобразование нашего ума, и мы познаем, что есть воля Божья, а мы осваиваем ее, значит, мы на пути к характеру. Потом дальше. По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно. Думайте о себе скромно. Так мы многие составляем одно тело во Христе. Наше понимание, что мы в теле, мы часть этого тела. Это новая реальность, преображенный разум. Мы рассуждаем о себе не просто по фамилии, не просто по родству, не просто с какого города приехали. Мы члены тела Христова, мы члены друг друга, мы вечность будем вместе. Это преображенный разум. И тогда получается в результате. Если мы согласно своего дара пребываем в служении, получается следующее. Представьте тела ваши в жертву. Не сообразуйтесь, но преобразуйте. Думайте себе скромно. Служите согласно дару благодати, который вы получили от Бога. И когда это происходит, когда есть это служение, мы остаемся в служении, независимо почетное, непочетное, что происходит. Наше пребывание в служении, несмотря на обстоятельства, есть практическое выражение того, что наше тело действительно является живой жертвой в разумном служении. И если наше тело находится жертвой у жертвенника в разумном служении, тогда происходит преображение нашего характера. Золотой характер развивается у жертвенника, как жертва в разумном служении. Братья и сестры, разговоры просто о том, что мы должны любить, что в нас должно быть усердие, что мы должны прощать, что мы должны благословлять, что мы должны молиться, что мы должны участвовать, оно не работает теоретически. Очень важно делать те вещи, которые мы можем. Отдайте тело ваше в жертву. Рассуждайте себе, как о жертве у жертвенника. Когда наш разум преобразуется, и первым в чем? Мы скромно думаем себе. И эта скромность заключается в том, что мы думаем о себе, что мы тело Христа. Мы члены этого тела. Мы члены друг для друга, но не против друг друга. Когда мы так рассуждаем, наши мысли меняются. Когда мы определяем свое место в теле, мы хотим быть полезными в теле Христа. И мы делаем, что мы можем. Посвящаем свои способности. И остаемся в этом служении, несмотря на то, что люди говорят. Мы знаем, кому мы служим. Мы знаем, у чего жертвенники мы находимся. Мы понимаем, что на некоторое время, в котором мы находимся, мы отдаем свое тело в жертву живую. Это значит поступать по духу. Помните, мы говорили раньше в 7-8 главе? Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Поступайте по духу. Что значит по духу? Это значит, новая реальность нас открыта. Мы теперь причастники естества Христова. Когда мы так рассуждаем, удерживаем себя как жертва у жертвенника, находимся в разумном служении, идет преобразование нашего характера. А если мы капризны, ни в какую жертву себя не отдаем, то отдали, то забрали, то служим, то не служим. Слово человек сказал, мы уже отошли, посмотрим, как долго будут меня просить. Когда мы занимаем эту позицию, не происходит изменения нашего разума, не происходит изменения внутреннего человека, качество не появляется. Неважно, сколько семинаров мы посещаем, сколько много проповедей мы слушаем. Но если мы не жертва в разумном служении, если мы не служим, если мы не остаемся в разумном служении, если мы мечтаем о себе, эти качества не появятся сами собой. Золотой характер формируется у тех, кто является жертвой, у жертвенника в разумном служении. Имейте в виду, братья и сестры, что в конечном итоге то служение небольшое в этой церкви. Кто-то звук, кто-то приготовил программу, кто-то воду здесь поставил, кто-то мне одел вот этот наушник, кто-то еще много чего в церкви происходит, кого-то посетил, где-то незаметная жизнь идет в церкви. Все это Господь мог бы сделать без вас и меня. И ценность не в самом служении, что мы делаем, но ценность в другом, что своим служением мы влияем на другие души. Другие души, братья и сестры, формируются, у них характер формируется, и мы сами формируемся. Эти качества, о которых Павел говорит, они нам нужны не просто для этой церкви, они нам нужны для этой будущей вселенной. Бог приготовил нам царство, Он говорит, я иду приготовить вам место, чтобы там, где я и вы были. Эти качества Бог закладывает и развивает в этих обстоятельствах. Они нам нужны будут всю вечность. И в зависимости от того, как далеко мы пойдем в своем развитии здесь на земле, так определится и наша вечность. Может, кому-то кажется эта странность. Но Писание говорит многократно о вас. И то, что говорит, верен был у малом, над многим тебя поставят. Это имеет отношение не только к земной жизни, но и небесной. И те, которые обратили многих правды, будут сиять, как звезды, навеки и навсегда. Писание говорит о том, что наш духовный рост, который мы достигаем здесь на земле, будет иметь определенное значение для вечности. Поэтому, братья и сестры, не следите за тем, что я здесь неправильно сказал, неаккуратно, кого я имел в виду, что конкретно я сказал. Подумайте просто о себе. Отдайте себе в жертву живую для разумного служения. Не сообразуйтесь, но преобразуйтесь. Не мечтайте себе. Давайте мы все сделаем обет. Не буду я о себе много думать. Я буду о себе скромно думать. Господи, открой мне сферу служения, в которой я буду служить. Я буду с радостью выполнять. Я буду находиться в этом служении, неважно, почетное или непочетное. Я буду делать то, что открывается, в чем нуждается церковь. В этих условиях Бог будет формировать наш характер. И церковь будет наша развивать. И благословение через нас будет простираться на нас, на наши семьи и на мир окружающих нас. Если есть служители, которые находятся в разумном служении как жертва, и в этом разумном служении формируется характер, и этот характер определяет успешность служения. Да поможет нам в этом Господь. Аминь. Будем молиться.
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!